Глава 5. Лестер Хейли женился на молоденькой шведке из Висконсина. И хотя его жена не давала повода заподозрить ее в неверности, он начал подозревать, что чувство чего-то необычного, какой-то новизны, которое испытывала она, лаская его темное мускулистое тело, начало постепенно стираться, уходить. Она была в ужасе от Миссисипи и категорически отказалась путешествовать с ним на юг, несмотря на все его уверения в безопасности такой поездки. Она ни разу не видела никого из его родственников. Нельзя сказать, чтобы его семья сгорала от нетерпения познакомиться с ней. Вовсе нет. Конечно, не было ничего необычного в том, что чернокожий южанин уехал на север и женился там на белой девушке. Но вот Хейли еще никогда не смешивали свою кровь с кровью белых. Хейли в Чикаго жило немало. Почти все состояли в родстве, все без исключения заключали браки только с соплеменниками. Так что родня Лестера не пришла в восторг от его белокурой супруги. В Клентон ему пришлось ехать в своем новом Кадиллаке в полном одиночестве. В среду, поздно вечером, Лестер подъехал к зданию больницы. В комнате для посетителей на втором этаже он обнаружил кое-кого из родственников. Некоторые просматривали газеты. Он по-братски обнялся с Карлом Ли. Они не виделись с самого Рождества, когда половина черного населения Чикаго устремляется в родные места — Миссисипи и Алабаму. Братья прошли в коридор, подальше от остальных.
«Как она?» — спросил Лестер.
«Лучше. Уже много лучше. Может, ее выпишут к концу недели».
Лестер с облегчением вздохнул. 11 часов назад, когда он выехал из Чикаго, девочка была на грани смерти. Во всяком случае, по словам брата, который ночным звонком перепугал его с женой. Стоя под табличкой «Не курить», Лестер вытащил сигарету, закурил и, выдохнув дым, посмотрел на брата.
«С тобой все в порядке?»
Карл Ли кивнул.
«С Гвен тоже?»
«Не совсем. Она у своей матери. Ты приехал один?»
«Да».
По тону Лестера можно было понять, что он приготовился защищать жену.
«Но-но».
«Давай обойдемся без этого. Я просидел день за рулем не для того, чтобы выслушивать гадости о моей жене».
«Хорошо, хорошо. Вижу, ты еще не выпустил газ».
Лестер улыбнулся, издав нечто вроде смешка. С того самого дня, как он женился на шведке, его мучили желудочные газы. Она готовила такие блюда, что он и название выговорить не мог. Желудок бурно протестовал. Он требовал цветной капусты, гороха, жареных цыплят, свинины, седла барашка. Они поднялись на 3-й этаж, в такую же комнату для посетителей. Несколько складных стульев, маленький столик. Опустив в прорезь автомата монеты, Лестер принес 2 пластиковых стаканчика с дрянным кофе. В свой он высыпал из пакетика сухие сливки, также выданные бездушной машиной. Пальцем размешал. Время от времени он делал глоток, внимательно слушая, как брат в деталях рассказывает ему об изнасиловании, об аресте 2 белых парней, о предварительном слушании. На невесть откуда взявшихся салфетках Лестер стал набрасывать чертежи зданий суда и тюрьмы. Прошло уже 4 года с тех пор, как он был оправдан по делу об убийстве, и теперь ему пришлось изрядно напрягать память, чтобы вспомнить внутреннюю планировку этих сооружений. Благодаря внесенному залогу в тюрьме он пробыл всего неделю, а в здании суда, выслушав оправдательный вердикт, ни разу больше не появился. Собственно говоря, он почти сразу же после всего этого уехал в Чикаго. Ведь у его жертвы были родственники. Братья строили планы и тут же отбрасывали их, предлагая новые. Время было далеко за полночь. На следующий день, в четверг, Тони из отделения интенсивной терапии перевезли в отдельную палату. Состояние ее стабилизировалось. Врачи вздохнули свободнее, родственники потянулись к ней со сладостями, игрушками и цветами. С ртом, набитым дантистской арматурой, у нее были сломаны обе челюсти. Девочка могла только смотреть на конфеты и шоколад. Ими с удовольствием занялись ее братья, окружившие кровать, на которой она лежала, как бы защищая сестренку и подбадривая ее. В палате всегда было полно народу. Каждый считал своим долгом похлопать по одеялу, сказать девочке, какая она молодчина. Словом, с ней обращались как с человеком, прошедшим через тяжелейшие испытания. Одна группа посетителей сменяла другую. Из коридора в палату, оттуда снова в коридор, где две медицинских сестры следили за порядком. Раны болели. Девочка время от времени вскрикивала. Каждый час сестра раздвигала толпящихся вокруг кровати родственников для того, чтобы сделать анестезирующий укол. Ночью оставшиеся в палате люди зашикали друг на друга, когда телевизионная компания Мемфиса начала рассказ об изнасиловании негритянской девочки. Показали и лица преступников, двух белых мужчин, но Тони их так и не рассмотрела. Рабочий день в здании суда округа Форт начинался в 8:00 и заканчивался в 17:00, по пятницам в 16:30. В пятницу, в половине пятого, Карл Лис заперся в кабинке туалета первого этажа. Здание было уже закрыто. Примерно с час он сидел на крышке унитаза и вслушивался в тишину. В кабинетах и коридорах не осталось даже уборщиц. Никого. Полное безмолвие. По широкому, погруженному в полумрак вестибюлю, Карл Ли прошел к задней двери, выходившей во двор. Осторожно посмотрел в окошко и опять-таки никого не увидел. Прислушался. Кроме него в здании не было ни души. Обернувшись, он окинул взглядом коридор и просторный вестибюль, в противоположном конце которого, футах в 200 от него, виднелись двери главного входа. Карл Ли принялся изучать обстановку. Открывавшаяся внутрь задняя дверь располагалась в довольно большом по размерам холле. По правую и левую стороны от двери наверх вели две одинаковые лестницы. Из холла коридор вел в вестибюль. Карл Ли попытался представить себе, как его поведут в суд. Оттолкнувшись сложенными за спиной руками от двери, он зашагал направо, к видневшимся футах в 9 от него ступеням лестницы. Начал подниматься. Так, 10 ступенек. Площадка. Поворот налево на 90 градусов. Оказывается, Лестер забыл не все. Еще 10 ступенек, и он оказался в комнатке, где до начала заседания содержатся обвиняемые. Это было небольшое помещение, 15 на 15 футов, с одним окном и двумя дверями. Карл Ли потянул ручку правой двери и вошел в поражавший размерами зал, где вершилось правосудие, прямо напротив рядов кресел, предназначавшихся для публики. Он направился к проходу, делившему зал на две половины. Уселся в первом ряду. Осматриваясь, он увидел перед собой невысокие перильца, или, как их назвал Лестер, барьер, который отделял, так сказать, зрителей от сцены, на которой располагались судья, жюри присяжных, свидетели, защита и обвинения, судебные клерки и подсудимые. Идя по проходу к дверям, он старался рассмотреть каждую деталь. Ему показалось, что в среду все здесь выглядело по-другому. Вернувшись в комнату для обвиняемых, Карл Ли попробовал другую дверь. Она открывалась в пространство, отделенное от публики барьером, на сцену, где разворачивалось главное действие. Он уселся за длинный стол, за которым сидели Кобб и Уиллард. Справа был точно такой же стол прокурора. Позади столов стоял ряд простых деревянных стульев, а за ними — барьер с двумя узенькими турникетами в обоих концах. Место судьи было на почетном возвышении, Спиной к стене, под несколько выцветшим уже портретом Джефферсона Дэвиса, хмуро смотревшего на каждого присутствующего в зале. Слева от кафедры судьи, а значит правее Карла Ли, помещалось жюри присяжных, под портретами других, давно забытых героев-конфедератов. Напротив присяжных и ниже судьи должен был сидеть свидетель. Слева от Карла Ли и чуть позади присяжных стоял стол, покрытый тяжелой скатертью. На нем стопками высились обтянутые красной кожей сборники различных судебных уложений. Во время заседаний какой-нибудь крючкотвор обязательно с умным видом копался в них. В стене позади стола была дверь. Она вела в комнату, через которую Карл Ли попал в зал. Он стоял и озирался, с таким видом, будто на него уже и вправду надели наручники. Медленным шагом Карл Ли вышел из-за барьера, вернулся в комнату для обвиняемых, пересек ее и начал спускаться по ступеням узкой, погруженной в полутьму лестницы. 10 ступенек. Площадка. На площадке он остановился. Отсюда он мог видеть задние двери здания суда и большую часть вестибюля. Спустившись еще на 10 ступенек, Карл Ли заметил справа в стене небольшую дверцу. Приоткрыл ее. За ней находилась крошечная комнатка уборщицы. Он вошел в нее. Пыльное, заставленное ведрами помещение углом уходило под лестницу. По всему было видно, что пользовались комнаткой редко. Карл Ли повернулся к неплотно прикрытой двери, сквозь щель бросил взгляд на лестницу. Еще примерно час бродил он по зданию суда. Другая лестница, полностью подобная первой, вела в комнату, расположенную по другую сторону зала, напротив помещения для обвиняемых. На этой же лестнице Карл Ли обнаружил и две двери, одну в зал суда, другую в комнату для присяжных. Ступеньки вели выше, на третий этаж, занятый библиотекой юридической литературы и комнатами для свидетелей. Словом, все было так, как говорил Лестер. Еще и еще раз он поднимался и спускался по лестницам, представляя, как это же будут проделывать люди, которые надругались над его дочерью. Он посидел в кресле судьи, строго обозревая свои владения. Несколько минут провел за столом присяжных. Уселся на место свидетеля, подул в микрофон. Уже совсем стемнело, когда в 7 часов Карл Ли поднял раму окна в туалете первого этажа и беззвучно скользнул в кусты.
«Кому ты собираешься об этом доложить?» — спросила Карла, закрывая картонную коробку из-под пиццы и наливая себе еще лимонада. Джейк покачивался в стоящем на крыльце плетеном кресле и посматривал на играющую со скакалкой дочь.
«Ты слышишь меня?»
«Нет».
«Я спрашиваю, кому ты доложишь об этом?»
«Не думаю, что это нужно кому-то докладывать».
«А я считаю, нужно».
«А я — нет».
«Почему?»
Качнувшись чуть сильнее, Джейк сделал глоток лимонада и неторопливо заговорил.
«Прежде всего, я не уверен, что планируется преступление. Он сказал то, что на его месте сказал бы любой отец. Мне легко представить, о чем он может сейчас думать. Но чтобы готовить нечто в этом духе, нет, мне не верится. К тому же, обо всем этом он сообщил мне в доверительном порядке, как клиент. Похоже, он уже видит во мне своего адвоката».
«Ну хорошо, пусть даже ты его адвокат. Но если тебе становится известно о том, что он готовит преступление, неужели ты не обязан доложить об этом?»
«Обязан. В том случае, когда я уверен, что все обстоит именно так. А я не уверен».
«И все-таки тебе следует рассказать об этом», — недовольно заметила Карла. Джейк
не обратил на это внимания. «Какая ей разница? Прожевывая хрустящую корочку пиццы, он старался не думать ни о чем.
«Тебе хочется, чтобы Карл Ли сделал это, да?»
«Сделал что?»
«Расправился с теми парнями».
«Нет, мне этого не хочется», — прозвучало это не совсем убедительно. «Но если бы он так поступил, я не смог бы обвинить его, потому что на его месте сделал бы то же самое».
«Оставь, не стоит начинать все сначала».
«Я говорю серьезно, и ты знаешь об этом. Я бы поступил так же».
«Джейк, ты не сможешь убить человека».
«Ладно, как тебе угодно. Не будем спорить, такие разговоры у нас уже были».
Карла крикнула девочке, чтобы та отошла подальше от дороги. Затем вышла на крыльцо, уселась в плетеное кресло-качалку рядом с мужем. В ее стакане позвякивали кубики льда.
«Будешь представлять его интересы?»
«Надеюсь, да».
«Присяжные обвинят его?»
«А ты бы обвинила?»
«Не знаю».
«Ну, подумай о Ханне. Посмотри отсюда, как малышка забавляется со скакалкой. Ну, посмотри, ты же ее мать. А теперь представь себе маленькую дочку Хейли, как она лежит перед тобой избитая, в крови, и зовет родителей».
«Ой, замолчи, Джейк!»
Он улыбнулся.
«Отвечай же. Ты член жюри. Ты не оправдала бы отца?»
Карла поставила свой стакан на подоконник и вдруг заботливо склонилась над нежными ростками цветков, высаженных перед крыльцом. Джейк почувствовал, что победил.
«Ну же, ты в жюри. Оправдан или признан виновным?»
Она подняла на него глаза.
«Трудно будет назвать его виновным».
Он улыбнулся, перестав раскачиваться.
«Только не могу понять, как он сможет убить их, если они в тюрьме», — призналась Карла.
«Запросто. Они же не могут все время сидеть в камере. Им придется отправиться в суд, туда и обратно их повезут в машине. А вспомни Освальда и Джека Руби. Да к тому же их могут освободить до суда под залог».
«Когда?»
«Сумма залога будет определена в понедельник. Если они уплатят ее, они свободны».
«А если нет?»
«Останутся в тюрьме до суда».
«И когда он состоится?»
«Ну, скорее всего, в конце лета».
«Думаю, тебе все же нужно доложить об этом».
Джейк поднялся из кресла и направился к Ханне. «Играть».